слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Планы Координационного совета российской оппозиции на марш миллионов. Развитие событий на Ближнем Востоке. Нарушено ли перемирие между Израилем и Хамас или нет? Новости в скандале о коррупции в Роскосмосе. Цензура и судьба петербургского театрального журнала. Почему лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе никак не могут договориться о бюджете ЕС на следующие 7 лет? И завершение сезона гонок Формулы-1 Гран-при Бразилии. Об этих событиях 23 ноября в сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Мэрия Москвы заявила, что рассмотрит заявку Координационного совета оппозиции на проведение очередного марша миллионов в начале декабря без предубеждений. Как сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, Координационный совет оппозиции определит дату акции в субботу. Она будет запланирована либо на 8, либо на 9 декабря с количеством участников 25 тысяч человек. Часть оппозиционных активистов считает, что пришло время отказаться от митингов как формы протеста, а проводить только шествия, как вызывающие бунт. Больший интерес общества. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
Формат акции обсудят на очередном заседании Совета 24 ноября. Точная дата марша миллионов также пока не определена. Большинство оппозиционеров поддерживают идею провести акцию 9 декабря, но некоторых членов Совета смущает, к примеру, совпадение этой даты с Ханукой и Юрьевым днем. Сергей Удальцов рассказал «Радио Свобода», почему он настаивал на проведении марша миллионов 8 декабря.
Дата 8 декабря родилась давно, еще почти месяц назад. Ее предложили регионы, я ее поддержал, предложил Координационному совету еще на первом заседании ее утвердить. Ну, мне кажется, какая-то была неготовность на тот момент. Это неправильно, мы теряем время. Мы могли бы этот месяц целенаправленно готовиться. Поэтому я и остаюсь сторонником даты 8 декабря. Она удобнее для регионов, им проще приехать в субботу, чем в воскресенье. Да и для москвичей субботний день предпочтительнее. Ну, пусть решает Координационный совет. Как решит большинство, так оно и будет. Конечно, из-за даты мы раскалывать наше движение не собираемся. Есть умеренное крыло в Координационном совете, есть более решительное такое, радикальное в хорошем смысле слова. Вот между этими двумя крыльями идет дискуссия, я бы не назвал это борьбой, дискуссия, какие должны быть требования, какой формат, насколько мы должны усиливать нашу, как бы сказать, позицию или идти на какие-то компромиссы с властью. Вот. Ну, я как представитель более решительного такого крыла, да, считаю, что в ситуации, когда у нас люди сидят в тюрьмах и продолжаются аресты, идти на компромиссы невозможно. Освободят ребят, тогда мы готовы к любому диалогу.
Как вы относитесь к идее изменить формат марша?
На самом деле проходило голосование в Координационном совете, предварительное справочное. Я сам голосовал за то, чтобы концентрировать все усилия на демонстрации нашей, потому что будет холодно, все речи уже сказаны, может быть, там митинг в самом минимальном формате должен пройти, а может быть, вообще его не нужно. Поэтому я тоже сторонник такой концепции.
Чем можно завершить акцию вместо митинга?
Я уже высказал свое предложение. У нас ребята сидят в тюрьмах после демонстрации вместо многочисленных речей. Было бы правильно, если бы большая часть участников акции в индивидуальном порядке, то есть не нарушая закон, отправилась к тюрьмам, там, к тому же или Фортово, или к Бутырке, где сидят наши ребята. Отнесла им передачи, там, поприветствовала их. Это было бы очень правильно. Если бы ребята услышали, что пришли там хотя бы несколько тысяч человек, их поддержать, они услышат это обязательно. Это было бы самое верное и правильное решение.
Сказал Сергей Удальцов. Также 23 сентября была подана заявка на проведение 8 декабря альтернативной протестной акции в центре Москвы. Уведомление в мэрию передали Петр Волков и Александр Абрамович. Последний уже пытался согласовывать альтернативные акции, в частности, проведение марша миллионов 15 сентября на Болотной площади и проспекте Сахарова. Сергей Удальцов назвал это уведомление частной инициативой, которая не имеет отношения к общепротестному движению. Члены Координационного совета планируют подать заявку в понедельник. Об идее провести только шествие и отказаться от митинга в интервью «Радио Свобода» рассказал депутат Государственной Думы и член Координационного совета оппозиции Дмитрий Гудков.
Это всего лишь пока мнение там Пархоменко, мнение там, не знаю, Гудкова, еще кого-то. Но окончательное решение в любом случае будет принято в субботу. Можно говорить всего лишь о тех позициях, которые высказываются там и во внутренней переписке, в ходе личного общения. Ну, одна из концепций, которая рассматривается сейчас, один из сценариев проведения акции, это шествие, по итогам которого будут собираться подписи в поддержку различных, в том числе и законодательных инициатив. Подписи под требованиями освобождения политзаключенных. Ксения Собчак предложила собирать подписи в поддержку судебной реформы, что, собственно, тоже идея достаточно интересная. Вот все это мы будем обсуждать в субботу, в том числе будем обсуждать и дату, то есть 8, это 9, а может быть 15 декабря.
Насколько ожесточенные споры идут в Координационном совете по поводу формата акции?
Ну, эти споры не носят какого-то конфликтного характера. Идет абсолютно нормальная работа, борьба разных мнений, разных позиций. Может быть, где-то они высказываются слишком жестко, но вместе с тем какой конфликтности я не вижу. Многие позиции не совпадают. Но ничего страшного, это нормальный демократический процесс.
Действительно ли со сцены протестных митингов все уже сказано?
Ну, в любом случае, основные идеи, они уже на разных митингах прозвучали. Это идеи политической реформы, конституционной реформы. Это все те требования, которые еще звучали с 10 декабря. Но если мы хотим, чтобы людей выходило больше и больше, конечно, нужно придумывать какие-то новые форматы.
Считает Дмитрий Гудков. О том, способно ли изменение формата привлечь больше людей на протестные акции, рассуждает политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Сейчас, безусловно, идет поиск какого-то оптимального формата. Понятно, что шествия традиционно привлекают больше людей, чем митинг. Вся ситуация, при которой часть участников шествия уходила в метро, не доходя до митинга, а на митинге участвующих было существенно больше вопросов, чем на шествии, где так или иначе ощущалось единение протестующих. Такая ситуация стала привычной для летних осенних акций протеста. Поэтому я думаю, что определенный кризис формата митинга, трудность определения контента, при том, что интуитивно, без слов, так или иначе, контент участникам понятен, все это побуждает организаторов делать акцент именно на форме шествия. Так или иначе, в ходе митингов ощущаются либо большое количество самоповторов, либо такого надрыва подчас искусственного. Понятно, что даже по тактике у участников мероприятий есть разные оценки, разные мнения, и любое выступление с трибуны – это скорее попытка там радикалов или умеренных навязать свои подходы оппонентам. Поэтому митинги оказываются тем, что скорее в большей степени разъединяет, чем объединяет протестующих, в отличие от шествия.
Насколько люди устали от одинакового формата акций?
Так или иначе, я думаю, что те психологические, социальные мотивы, которые двигают протестующими, они не исчерпаны, и потребность в участии протестных акций периодически возникает. Я думаю, что главной проблемой протестных акций является не столько определенная усталость от формата, сколько неверие участников в собственный потенциал. То есть сложилась парадоксальная ситуация, при которой последний год российские власти скорее переоценивают результативность возможных протестных акций, а сами протестующие ее недооценивают. Поэтому логично, если организаторы протеста будут предпринимать какие-то шаги, нацеленные на повышение самооценки участников протеста, собственно, результативности, а для этого будет идти какой-то поиск форматов.
Это было мнение политолога Михаила Виноградова. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В секторе Газа в пятницу в результате обстрела со стороны Израиля был убит палестинец и еще около 10 ранены, заявили местные медики. Израильская армия не подтвердила факт смерти палестинца. Теперь непонятно, будет ли соблюдаться соглашение о прекращении огня между Израилем и Хамас, заключенное после 8 дней массированных ракетных обстрелов. За минувшие дни вооруженного противоборства погибли 160 палестинцев и 5 израильтян. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
Продолжается роспуск по домам десятков тысяч резервистов, призванных на действительную службу в рамках операции «Облачный столб». Тысячи солдат получили СМС с благодарностью от командования армии за их готовность принять участие в военной операции. По информации из палестинских источников, возле Хан-Юнеса в секторе Газа огнем израильской армии был убит один человек, Анвар Гдей, и еще 8 ранены. Как сообщила армейская пресс-служба, толпа палестинцев пыталась прорвать забор безопасности и проникнуть на территорию Израиля. Подробнее об этом Радио Свобода рассказала глава русскоязычной пресс-службы армии обороны Израиля капитан Анна Уколова.
Сегодня утром около 300 жителей сектора Газа приблизились к забору безопасности в южной части сектора и устроили демонстрацию с применением насилия. Был нанесен вред забору. Один из демонстрантов, ему удалось также пройти через забор, но солдаты, находившиеся рядом, его остановили и вернули обратно. Солдаты, которые находятся в этом районе, пытались призвать демонстрантов к покою. Это не помогло. Было произведено несколько выстрелов в воздух и предупредительных. И когда это также не помогло, пришлось применить выстрелы в землю.
Пресс-секретарь Хамаса поспешил обвинить Израиль в нарушении перемирия и добавил, что Хамас будет жаловаться в Каире египетскому руководству. Родственник убитого Анвара Гдеи рассказал агентству Reuters, что Анвар пытался повесить на заборе флаг Хамаса и добавил, что израильский солдат сделал 3 предупредительных выстрела в воздух до того, как ранил Гдеи в голову. Следует отметить, что в условиях соглашения о прекращении огня оговорено, в частности, что Хамас не будет совершать никаких провокаций в районе разделительного забора. Сотни полицейских введены в различные районы Иерусалима. Сегодня день пятничной молитвы мусульман в мечети на Храмовой горе. И есть существенное опасение, что в связи с закончившейся войной это может перерасти в массовые беспорядки, которые могут стать началом третьей интифады. На западном берегу в Иудее и Самарии прошли демонстрации палестинцев. Сотни людей вышли на улицы, скандируя антиизраильские лозунги и угрожая в следующий раз разбомбить Хайфу. Участились случаи забрасывания камнями и бутылками с зажигательной смесью израильских машин в Иудее и Самарии. Ночью было арестовано 28 палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности. Арестованы виновники теракта в автобусе в Тель-Авиве, который произошел 21 ноября. Совместными усилиями армии, полиции и службы общей безопасности Шабак были обнаружены и задержаны все, кто занимался подготовкой и осуществлением теракта. Задержанные принадлежат к террористическим группировкам «Хамас» и «Исламский джихад». Вся группа базировалась в деревне Бейт-Лаки недалеко от Рамаллы. Они же и собрали взрывное устройство. По информации службы общей безопасности Шабак, взрывное устройство в тель-авивский автобус подбросил израильский гражданин, уроженец деревни Бейт-Лаки, который получил израильское гражданство по программе «Воссоединение семей». На место преступления его привез житель Восточного Иерусалима, который утверждает, что не знал об его намерениях. По заявлениям «Хамас», армия обороны Израиля арестовала 5 членов парламента Газа от этой организации. Официальный представитель «Хамас» выдвинул версию, что так Израиль показывает свое раздражение итогами операции «Облачный столб». По заявлению источников в Газе, в распоряжении «Хамас» осталась ракета еще на несколько недель обстрелов. Глава политбюро «Хамас» Халид Машель заявил, что последний раунд боевых действий в секторе Газа проложит путь палестинской освободительной войне. Он возлагает большие надежды на снятие блокады сектора, которое должно произойти в рамках соглашения о прекращении огня. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Заметную роль в боевых действиях на юге Израиля в последние дни сыграла тактическая система противоракетной обороны «Железный купол» «Кипат Барзель», предназначенная для защиты от неуправляемых ракет на дальности от 4 до 70 километров. Эти установки были развернуты вдоль границы с сектором Газа и в целом успешно смогли защитить израильские населенные пункты от палестинских ракетных обстрелов. О тактико-технических характеристиках системы «Железный купол» мой коллега Андрей Шары беседовал с независимым московским военным экспертом Павлом Фингельгауэром.
Там нет шахт для противоракет. Его можно двигать. Это тактическая система ПРО, исключительно для поля боя, что называется. И смысл его помещать в шахты, строить бетонные шахты, как для стратегических перехватчиков делают. Но это тактическая система, построенная специально, чтобы перехватывать тактические ракеты типа «Града» в первую очередь, которые вот используют и там «Хизбалла», до этого использовала теперь «Хамас» для обстрела израильских городов.
Это чисто израильская разработка?
Да, разработка израильская. Американцы помогали с финансированием. Она оказалась очень дееспособной. Она и до этого использовалась, когда там были маломасштабные обстрелы из Газа. И там система, в принципе, обычная. То есть там есть радар мощный, засекает пуск ракеты и противоракеты. Система при этом успевает за те несколько минут, что ракета летит, оценить, куда она летит, и поэтому перехватчики используются только против тех ракет, которые летят в населенную местность, то есть города. А те, кто, скорее всего, попадут куда-то в поля или в море, на них противоракеты не тратят.
Какова, расчетная эффективность такого рода систем?
По идее, должна перехватывать все 100%. Но это, конечно, в принципе невозможно, когда идет реальная война. Поэтому некоторые ракеты попадали по городским целям, населенным пунктам все перехватывать не удается, но достаточно эффективно построена система ракетного перехвата. Как оказалось, довольно эффективная. То есть она была построена именно для решения таких вот специфических тактических задач. Поэтому вряд ли какая-либо другая страна станет копировать такую систему и развивать ее.
В российской армии нет таких аналогов?
Нету, и никто не планирует такое делать. Поскольку градами по нам стреляли иногда чеченцы, когда сначала у них были машины пусковые, а потом они стреляли с каких-то таких вот направляющих самодельных, как вот это делают и палестинцы, потому что обычные машины для систем залпового огня не слишком заметны, слишком легко их можно уничтожить. Они там из каких-то подвалов самодельных направляющих пуляли грады. Кроме градов у них есть, кроме обычного града, который на 20 километров стандартного, хотя сделано скорее всего не в бывшем СССР, а их вот теперь выпускают в регионе копии. Есть усовершенствованный град, который до 40 километров. Есть еще ракеты твердотопливные, сделанные в Иране, которые уже подальше 50-60 километров, 70 километров дотягивают. Вот эта система против них работает, потому что, скажем, американские системы Патриот не рассчитаны на такие ракеты именно тактического класса. Она может перехватывать уже оперативно-тактические, типа Р-17, то есть то, что называется на Западе СКАД-Б, то есть 300 километров, вот такие системы. А на такие вот короткие дистанции никто противоракетных систем практически не строит. Вроде бы не имеет смысла, потому что если серьезная война, то, скорее всего, вот такая вот вещь, как вот происходит в Израиле, чтобы соседние территории стреляли ракетами, и нельзя было политическим причинам просто послать вперед войска и пусковые установки ликвидировать и оккупировать эту территорию, как бы никто всерьез на такое не рассчитывает. Рассчитывает на перехват ракет, которые летят значительно дальше, то есть когда, скажем, американцы строят систему ПРО в Европе, там это ракеты на несколько тысяч километров, в том числе создают системы противоракетные, против стратегических ракет. То же самое, в принципе, работа ведется и в России, там вот система СПД-500, которая будет такие иметь возможности. А вот система такая вот тактическая, причем не для защиты войск на поле боя, а именно населенных пунктов, это израильская специфика. Они доказали, что такая система может работать и достаточно эффективно, что, в принципе, продвигает дальше развитие вообще противоракетных систем, которые до этого в бою использовались редко, а если использовались, то не слишком эффективно. Единственный такой серьезный случай – это вот во время 91-го года обстрелы Израиля из Ирака. Но там были значительно дальше более мощные ракеты. И там система «Патриот» тоже что-то перехватывала, там и вот и в Саудовской Аравии, но не очень эффективно. А других примеров боевого использования противоракетных систем просто, в общем, нет. Это что называется вот второй. И на таком тактическом уровне все прекрасно работает, но, говорю, такой тактический уровень, как делали в Израиле, это специфическая израильская ситуация, которая, скорее всего, больше никто повторять не будет.
В эфире «Радио Свобода» был независимый военный эксперт Павел Фингельгауэр. И еще один штрих к теме. В Египте оппозиция протестует против действий президента Мохаммеда Мурси, издавшего накануне декрет, существенно расширяющий его полномочия. В декрете говорится, что все решения и меры принимаются главой государства в интересах защиты революции, поэтому они должны считаться окончательными и не могут быть обжалованы. Мурси, представитель движения «Братья мусульмане», выиграв президентские выборы, вступил в тяжелую борьбу за власть с военными, в значительной степени контролировавшими страну. Победив в этой борьбе, Мурси постоянно укрепляет свои властные позиции. Этому способствовало его активное посредничество при заключении перемирия между Израилем и палестинской группировкой Хамас. О самостоятельной политической силе по имени Мохаммед Мурси, появившейся на раздробленном политическом и общественном поле Египта, говорит живущий в Лондоне востоковед Андрей Остальский.
Общество в Египте действительно расколото, и, разумеется, действия Мохаммеда Мурси вызовут протесты либеральной части. Либералы, правда, составляют совершеннейшее меньшинство. Но, тем не менее, голос их слышен. Среди них много влиятельных достаточно журналистов. К ним прислушиваются на Западе. Поэтому просто игнорировать их Мохаммед Мурси тоже не может. Тем не менее, он, видимо, считает, что это настал очень хороший момент для того, чтобы консолидировать власть окончательно в своих руках. Он явно к этому шел, было много тому признаков и до того. Но вот вся ситуация вокруг Газы и его посредничество в установлении перемирия между Израилем и движением Хамас как раз помогли ему, позволили ему использовать этот момент для того, чтобы нанести этот последний, что ли, свой удар, окончательно перестроить государственную власть в Египте так, что она вся теперь в его руках.
После того, как Мурси выиграл выборы и вступил на пост, и основное противостояние было между ним и военными. И именно с ними он боролся за власть. Этот указ, продолжение этой борьбы...
Это как бы продолжение того первого шага, который он совершил, отобрав власть у военных. Тот шаг был самый сложный, и он, конечно, осуществил его блестяще. Как бы ни относиться к Мухаммеду Мурси, невозможно не восхититься его мастерством, неизвестно откуда взявшимся, просто вот, видимо, природный талант такой, политика-тактика, который просто гениально умеет использовать складывающуюся ситуацию, принимает мгновенные и очень смелые, рискованные порой решения и пока все время выигрывает. Казалось бы, совершенно невозможно было найти выход из противостояния с военными. Реальная власть делилась 60-40 в пользу военных, и все предсказывали, что выхода из этого тупика нет, и, скорее всего, военные рано или поздно начнут еще больше власти брать в свои руки. И вдруг, воспользовавшись обострением на Синайском полуострове, воспользовавшись тем, что несколько солдат египетских были убиты нападением таких радикалов исламских, казалось бы, в дальнем степени, но все-таки родственных идеологически братьям-мусульманам, этим нападением, этим обострением гениально воспользовался в свое время Мухаммед Мурси, когда он выступил в роли защитника армии, понимая, что армия достаточно популярна, рядовые солдаты, по крайней мере, младшие офицеры популярны. И именно на них он мог опереться. Генералы, конечно, предпочитали власть фельдмаршала Тантауи, но с генералов, оказалось, уже не осталось козырей политических в той ситуации, когда главным защитником рядового состава и младшего офицерского состава армии выступил новый президент и с авторитетом организации братьев-мусульман за спиной. И произошло то, что мгновенно, буквально в одночасье, он лишил Тантауи и всех генералов египетских всякой власти, всю ее фактически подобрал, забрал в свои руки, но при этом ситуация была такова, что пикнуть никто не посмел, что все это прошло под бурные аплодисменты подавляющего большинства населения Египта, в том числе в тот момент и либералов, которые больше всего боялись военных, и результатом встал на ту дорогу, которую фактически завершает теперь. Потому что было понятно, что он и с либералами властью делиться вовсе не собирается. Даже я вот совсем неожиданную гипотезу выдвину, он не собирается делиться с этой властью, кажется, и с братьями-мусульманами, с организацией, из которой он вышел. Таким образом, Мухаммед Мурси просто вырастает в какую-то самостоятельную силу, что, конечно же, должно вызывать очень у многих тревогу, потому что всякая власть, как известно, развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. И не видим ли мы рождение новой диктатуры в Египте? Вот этот вопрос, конечно, приходит в голову. Именно против этого и протестуют либерально настроенные деятели в Египте сегодня. Против этого собирают свои демонстрации. Но, повторяю, большинство, судя по всему, рукоплещет Мухаммеду Мурси. Тем более, что он очень усилил свою международную репутацию. Именно он остановил войну в секторе Газа. И, пользуясь этим всем, он, собственно говоря, набирает все больше очков. И тут же конвертирует эти очки в реальные механизмы государственной власти, которые оказываются в его руках.
Вот эта самостоятельная политическая сила по имени Мурси, мы не понимаем толком ее направленность. Это светская сила или это исламистская какая-то сила?
Этого до конца не знаем, и не знает ответа на этот вопрос никто. Это одна из очень больших и серьезных загадок не только египетского политического развития, но и регионального, может быть, даже в каком-то смысле мирового, учитывая, какую роль Египет вот уже сыграл и будет играть дальше. Понятно, что он не может полностью отречься от братьев-мусульман, от их идеологии, потому что братья-мусульмане сами по себе реальная сила остается. Поссориться с ними, по крайней мере, на этом этапе Мухаммед Мурси вряд ли захочет. Но и подчиняться им он тоже не будет. То есть это будет некий такой союз, который, наверное, возможно, будет даже постепенно ослабевать. Но Мурси будет, судя по тому, как он умеет это делать, очень чутко прислушиваться к тому, что происходит с общественным мнением в стране, и, соответственно, реагировать и планировать свою тактику и стратегию. Ну, видите, он объявляет, что он президент всех египтян. пока пытается вроде бы это доказывать, хотя у многих справедливое беспокойство. Не будет ли действительно это шагом на самом деле к его личной диктатуре? Гарантия есть ли против этого? Может быть слабое, может быть достаточно сильное экономическое положение страны, которое абсолютно катастрофично. И Мухаммед Мурси об этом прекрасно знает. И поссориться с Соединенными Штатами, особенно который главный донор Египта, совершенно невозможно. Поэтому это будет механизм, который в значительной степени будет удерживать его от слишком резких радикальных шагов в сторону установления диктатуры. Возможно, есть на это, по крайней мере, реальная надежда.
С востоковедом Андреем Остальским беседовал Валентин Барышников.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Генеральный директор российских космических систем Юрий Урличич написал заявление с просьбой уволить его в связи с болезнью. Об этом сообщил руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин. Он отметил, что Урличич может остаться работать в космической отрасли, если окажется, что он не причастен ни к чему незаконному. В начале прошлой недели Юрий Урличич был также освобожден от должности генерального конструктора навигационной системы ГЛОНАСС. Отставка последовала после заявления правоохранительных органов о хищении 6,5 миллиардов рублей в Роскосмосе при разработке ГЛОНАССа. Тогда же руководитель администрации президента России и глава президентского совета по противодействию коррупции Сергей Иванов заявил, что знал о нецелевом использовании средств, выделяемых на ГЛОНАСС, однако молчал в интересах следствия. Председатель Национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов не исключает, что подобные разоблачения последуют и дальше. С ним беседовал мой коллега Михаил Соленков.
Коррупция в России – самый доходный бизнес. Любая программа серьезная, частью чиновников воспринимается как тема для зарабатывания, национальная программа. Из заявления Сергея Борисовича я для себя вывел только одну.
Иванова вы имеете в виду?
Да, одну важную вещь. Что руководство страны в определенной степени стало заложником вот этой системы, которую создали. Потому что система бюрократии построена по личностным отношениям, а не по деловым качествам. Это первая проблема. Второе, то, что, наконец, руководитель такого уровня говорит о коррупции как о угрозе национальной безопасности. Появляется вопрос, какие ответные меры? Они адекватны? Вот сегодня будет рассматриваться в Думе закон о контроле за расходами чиновников. Ответственности никакой. Механизмов возврата средств из-за рубежа, которые уволятся за рубеж, тоже практически никакой. Это мы и видим, что как раз бюрократия, она лоббирует свои интересы, и эти меры по борьбе с коррупцией, которые заявляются, она их делает такими, ну, мягко говоря, кастрированными, которые не представляют, в принципе, серьезные угрозы для коррупционного бизнеса.
Иванов заявил о том, что больше года, если я не ошибаюсь, он уже знал об этом нецелевом использовании средств, но молчал.
Я, вот, например, знаю, как работает правоохранительная система. Она работает следующим образом. Те же оперативные службы сообщают, что вот они в разработке, они постоянно пишут руководству спецсообщения. То есть работа на пресечение, как раньше работали, например, мы, а есть работа на информирование. Потому что правоохранительные органы тоже могут иметь целый ряд сотрудников, и зачастую имеют целый ряд сотрудников, которые используют ту же самую эту тему для развития коррупционных отношений. Поэтому мы здесь увидели комплексную проблему. То, что о ней говорил Иванов, говорил откровенно, достаточно откровенно, насколько Сергей Борисович может быть, говорил таким языком с позиции, считай, так, первого главного управления, с позиции разведки, скорее всего, то я думаю, что его заявление можно предположить, что после него будут какие-то последствия. Даже если это какие-то внутригрупповые конфликты, еще что-то, ну, просто не может быть после такого заявления, не может быть, что он идет в воду, да, и все закончится. Вот на сегодняшний момент я уже вижу по Минсельхозу, Рособоронзаказу, по саммиту принимается решение. И я думаю, что как раз и назначение нового министра внутренних дел, да, это некий новый подход.
То есть можно сказать, что вы ожидаете новых разоблачений в госструктурах?
Другого выхода нет. Я ожидаю новых разоблачений по одной простой причине, что вот эта вот история, потянув за одну ниточку, мы получим раскрутку целого клубка. Прервать эту историю, в принципе, уже невозможно, поскольку она стала работать поверху. Вот это очень важно. как, насколько мудро и насколько хватит профессионализма эту историю довести до конца, и смелости самое главное. Я думаю, что это покажет время, потому что здесь уже нельзя опускаться до полумер.
В эфире «Радио Свобода» мнение председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В оставшееся время такие темы: цензура и судьба петербургского театрального журнала. Почему лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе никак не могут договориться о бюджете ЕС на следующие 7 лет. И завершение сезона гонок Формулы-1 Гран-при Бразилии.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящий ни от каких-то других стран, если бы есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Знаменитый петербургский театральный журнал может не дожить до своего 20-летия. Фотография митинга на Болотной площади в Москве может убить издание, несмотря на все свои заслуги, лишившиеся грантовой поддержки из-за того, что его авторы осмелились взглянуть в сторону политики. О чем идет речь, подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Редакцию петербургского театрального журнала в подвале дома на Маховой, 30, знают многие. Там уютно, за столом всегда кто-нибудь пьет чай. Там весело, благодаря фотографиям режиссеров, писателей, актеров и прочих театральных людей, покрывающим стены сплошным ковром. Там глаза всегда встречаются с чьим-нибудь умным и доброжелательным взглядом, часто с молодым взглядом. Главный редактор Марина Дмитриевская, преподающая в театральной академии, естественно, выращивает себе кадры. То, что они понемногу заселяют этот подвал, достойно удивления. Понятно, что на журнальную зарплату не проживешь, всем приходится работать где-то еще, но журнал – это святое, а его создание 20 лет назад на пустом месте, где-то на площади искусств над нынешним арт-кафе «Бродячая собака» ходят легенды, мастерски рассказываемые и самой Дмитриевской. И это правильно, театральная жизнь полна мифов. Но пока беды не стали мифами, с ними еще надо справиться. И удастся ли журналу выжить на этот раз – большой вопрос. ПТЖ – единственный в России театральный журнал, выходивший без перебоев эти два десятилетия, говорит Марина Дмитриевская.
Журнал, конечно, возникал и продолжает быть независимым. Мы никогда не напечатали ни одной заказухи, ни одной джинсы. Живем на гранты и проекты, которые находим в разных местах. Довольно стабильно мы выигрывали на конкурсной основе гранты в нашем комитете по печати. И в этом юбилейном году комитет выделил нам на проект «Наша жизнь. Театр. 20 лет ПТЖ» максимум того, что комитет обычно выделяет изданиям городским, то есть 1,5 миллиона. Это, конечно, несравнимо со 140 миллионами, которые получает петербургский листок, который издает сам комитет. Но для нас это просто сумма, на которую мы практически год можем жить.
Механика работы с проектами такова. Сначала издается номер, затем редакция отчитывается согласно смете и паспорту проекта, и на основании отчета журналу возвращается часть субсидий. По первым двум номерам ПТЖ отчитался, но вот вышел третий номер, традиционно молодежный.
Там был запланирован раздел «Театр и реальность». В сентябре вышел журнал с этим разделом, и в середине октября отчитались перед комитетом, как и всегда. Сначала в трубку, так металлически зазвучало. «Вы, Марина Юрьевна, такой уважаемый человек, а у вас там про митинги». А дело в том, что в разделе «Театр и реальность» несколько материалов посвящено этой самой реальности, которая в тот момент, когда делался номер, была в том числе и митинговая. Например, существует статья балетоведа Ольги Тотуховой о том, как балеты Аллы Сигаловой менялись по внутренней драматургии декабря к маю, пока шло в Москве митинговое движения. И абсолютно не в этом разделе не был принят комитетом материал, рецензия на спектакль по пьесе Дарьи Уфо «Берлус Путин», идущая в Москве, даже номинированная нынче на «Золотую маску». Нам был предъявлен список материалов, которые не соответствуют паспорту проекта. Я обратилась за экспертным мнением к ведущим профилирующим кафедрам не только Петербурга, но и России. И мы получили многостраничное экспертное заключение о том, что материалы номера соответствуют паспорту проекта, чем вообще грозит не принятие очередного этапа. Просто возвратом грантов. Это такая голодная смерть для журнала. Я 3 раза писала письма с просьбой аргументировать на бумаге, что не устраивает в этих материалах. В устной форме мне было сказано, комитет не хочет иметь отношение к номеру, где в качестве иллюстрации театрализации действительности напечатаем, например, фотографии Болотной. На вопрос мой, значит, все-таки речь идет о политической цензуре, мне сказали: Марина Юрьевна, называйте это как угодно, мы не первый год живем в этом городе и в этой стране, и было мне обещано, что в течение 2 дней договор будет пересмотрен, и не вся сумма, но частично, значит, будет купирована. А поскольку за свободу надо платить, мы с редакцией решили, что мы пойдем на это.
А дальше журнал провалился в пустоту. В комитете по печати Марину Дмитриевскую не принимают, на звонки не отвечают. Все, кто может что-то сказать, болеют или в отпуске. Действительно, получить комментарий от комитета не удается. Ни у кого узнать, что будет с 4-м номером, когда редакция получит на руки пересмотренный договор. Молодежное крыло редакции обратилось к депутату законодательного собрания Максиму Резнику.
Который нельзя квалифицировать иначе, как политическая цензура. Естественно, что мы с Мариной Шишкиной, депутатом тоже законодательного собрания, обратились к губернатору, категорически возражая против пересмотра итогов заседания комиссии, категорически возражая против действий комитета, считая их политической цензурой. Претензии вызывают 2 статьи. Одна — рецензия на спектакль «Берлус Путин» Дарьи Уфо, известного лауреата Нобелевской премии, в отличие от господина Лобкова. Название не понравилось, по всей видимости. Как же можно самого Путина принять в суе?
Конечно, это проявление цензуры, считает народная артистка России Лариса Дмитриева.
Мы понимаем, что эпоха просвещения и все-таки свободы слова, она заканчивается окончательно. Мы сейчас опять должны уйти в свою глубоко лично творческую жизнь, как это было раньше, писать куда-то в стол, потому что твое высказывание, оно может тут же подвергнуться и цензуре, и нападкам, и так далее, и так далее, и общее дело может пострадать. То есть мы опять все будем стоять перед выбором, ради общего дела идти на компромисс, чтобы его сохранить, или мы будем это общее дело, наше выношенное, рожденное, подвергать опасности, что оно вообще будет закрыто. Конечно, Петербургский театральный журнал — это явление культуры России, о которой сейчас, как прекрасно сказал журналист Басовская, идет крестовый поход на культуру.
Марина Дмитриевская – человек известный. В надежде на то, что найдутся те, кто захочет помочь, она готова на жест отчаяния – пустить по кругу шапку. Но даже для этого нужна определенность. Что решили там, наверху, о судьбе Петербургского театрального журнала? Зловещая тишина вокруг издания, нужного столь многим, сама по себе лишает его возможности существовать. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В Брюсселе в пятницу второй день внеочередного саммита Евросоюза, главная тема которого – будущий общий европейский бюджет на период с 2014 по 2020 годы. Пока переговоры об утверждении бюджета на общую сумму чуть более 1 триллиона евро не принесли результатов. Общий европейский бюджет, напомню, формируется из ежегодных взносов всех 27 стран ЕС в размере 1% их ВВП. О нынешнем саммите я беседую с брюссельским журналистом, знатоком работы структур ЕС Виктором Анучко. Что происходило сегодня на саммите и были ли яркие выступления?
Саммит напоминает отчасти ядерный реактор. Снаружи все строго и аккуратно побелено, стоит тишина, а внутри происходят мощные такие высокотемпературные процессы. Вчера прошли консультации главы Евросовета Хермана Ван Ромпея и председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Барозу поочередно с 28 руководителями европейских стран. Я имею в виду 27 нынешних членов ЕС и Хорватию, которая вступит в Союз в 2013 году и начнет жить по бюджету 2014-2020 годов со всей европейской семьей. Журналисты назвали эти консультации исповедями. Телекамеры показали, как в совещательный зал один за другим входили главы государств и правительств. Эти консультации, как и продолжение совещания сегодня в общем кругу европейских лидеров, проводились, разумеется, в закрытом режиме, поэтому можно говорить только о тех заявлениях, которые были сделаны журналистам на ходу по приезду участников на совещание. Из них стоит выделить уже многократно цитировавшиеся слова британского премьера Дэвида Кэмерона о том, что никакие увеличения союзного бюджета в условиях кризиса недопустимы. К этому можно добавить сегодняшнее заявление германского канцлера Ангелы Меркель о том, что она не верит в успех нынешних переговоров по долгосрочному бюджету, но не видит в этом трагедии. Глава Еврогруппы и премьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что предложение Хермана Ван Ромпея о пропорциональном сокращении разделов проекта бюджета, предложенного Еврокомиссией, это правильный путь. Он отметил некоторый прогресс на переговорах, который все же считает недостаточным. И нельзя обойти вниманием сделанное минувшей ночью на пресс-конференции заявление председателя Европарламента Мартина Шульца о том, что евродепутаты решительно против сокращения бюджета и компромисса на основе предложения Ван Ромпея может не получиться. Он сказал, что чем дальше европейские руководители будут отдаляться от цифры в 1 триллион 47 миллиардов, предложенных Еврокомиссией, тем у Евросовета меньше шансов добиться большинства по бюджету при голосовании в Европарламенте. И все подчеркивают сильнейшие расхождения в позициях сторон.
Виктор, сейчас в Великобритании некоторые другие крупнейшие вкладчики призывают урезать размер взносов, исходя из того, что принимаемые странами ЕС антикризисные меры предполагают значительное сокращение национальных расходов. Другие члены, в основном из Центральной и Восточной Европы, напротив, требуют поддержания бюджета Евросоюза на прежнем уровне или даже некоторого его увеличения. Как они мотивируют свои позиции?
Главными объектами спора являются единая сельскохозяйственная политика Евросоюза, поглощающая в союзном бюджете около 40%, а также так называемая политика сплочения, целенаправленное выравнивание уровней разных стран и регионов ЕС. Ну, ясно, что при этом государство делится на доноров и получателей. К донорам в основном относятся более благополучные страны севера Европы, а к получателям – восток и юг Европейского Союза. В условиях кризиса многим кажется логичным, что при сокращении национальных государственных бюджетов должен быть сокращен и союзный бюджет. А вот Еврокомиссия и Европарламент с этим решительно не согласны. Они считают, что для выхода из кризиса как раз и нужны дополнительные инвестиции, чтобы возродить экономический рост и занятость. При этом они напоминают, что 94% европейского бюджета возвращаются в страны ЕС на реализацию различных программ. Их также беспокоит возможные сокращения на науку, образование и инновации. Против сокращения фондов сплочения, разумеется, в первую очередь выступают наиболее молодые члены Евросоюза из Центральной и Восточной Европы. Для них возможные урезания долгосрочного бюджета грозят социальными проблемами и, как следствие, нестабильностью политической жизни. А Франция, Испания и Италия, получающие очень весомые средства на дотацию своего сельскохозяйственного производства, впрочем, снабжающего всю Европу, не хотят сокращения бюджета по линии единой сельскохозяйственной политики. В этих странах сельхозпроизводители и без того взрывоопасная социальная сила, и если их еще больше ущемить, то может произойти то, по сравнению с чем, допустим, Болотная площадь покажется играми младшей группы детского сада.
Долговой кризис и урезание бюджетов, о которых говорится сегодня на встрече, начались уже давно с финансовых проблем Греции. А сегодня или вчера на саммите конкретно говорилось что-то о будущем Греции, либо Италии, Испании и других стран ЕС, находящихся в самом критическом положении.
Ну, интерес Греции этим странам вполне понятен, но учитывая политику сплочения и сельскохозяйственную политику, которым грозят урезания, названные вами страны первыми попадают под удар, это понятно. Поэтому они среди тех, кто отстаивает на саммите хотя бы сохранение прежнего бюджета. Однако, увы, предложение Ван Ромпея на 20 миллиардов евро меньше, чем 7-летний бюджет 2007-2013 годов. Специально же о них на этой встрече речь не идет. Что касается программ союзной помощи этим странам по оздоровлению их экономик, это осуществляется по линии европейского механизма стабильности, о котором европейские страны уже договорились, и едва ли ему угрожает сокращение. Это спасательный круг зоны евро, от которого нельзя отрезать куски.
Напомню, о нынешнем саммите Евросоюза я беседовал с брюссельским журналистом Виктором Анучко. И в продолжение темы. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подвергается давлению как на саммите, так и со стороны собственного парламента и значительной части своей партии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
31 октября в британском парламенте 53 консерватора и евроскептика и присоединившиеся к ним депутаты от лейбористской партии вынесли постановление с требованием сократить европейский бюджет на ближайший 7-летний срок. Правда, Кэмерон не обязан подчиняться этому постановлению, но он не может с ним не считаться. На саммите в Брюсселе партнеры Кэмерона по Евросоюзу крайне озабочены его угрозой использовать право вето в случае, если не будет принято его требование сократить или хотя бы заморозить общий европейский бюджет. Аргументируя свою позицию, британский премьер настаивает, что в ситуации экономической рецессии, когда не только Великобритания проводит политику жесткой экономии в попытке сократить огромный дефицит национального бюджета, увеличение общеевропейского бюджета на 5% не только непозволительная роскошь, но и серьезный удар по национальным экономикам. Позицию Великобритании на саммите в Брюсселе комментирует политический аналитик Майкл Бинин.
Великобритания всегда крайне скептически относилась к большим расходам Европейской комиссии и других структур Евросоюза. В этом году чаша терпения Дэвида Кэмерона переполнилась. Он заявил, что 7-летний бюджет Евросоюза на 2014-2020 годы должен быть, по крайней мере, заморожен или даже сокращен. Многие члены его партии хотели бы именно сокращения. Однако Кэмерон хорошо понимает, что достичь этого будет трудно. Даже если бюджет удастся заморозить, в действительности это обернется его фактическим сокращением. Позицию британского премьера поддерживает ряд стран. Германия, Швеция, Нидерланды, Финляндия, то есть в основном страны, на которые приходятся основные взносы в бюджет Евросоюза. Однако Кэмерон рискует оказаться в изоляции, поскольку одновременно он хочет сохранить полагающиеся Великобритании возврат денег за переплату в европейский бюджет. Эти деньги Британия ежегодно получает от Евросоюза, поскольку она вносит в европейский бюджет больше, чем получает обратно в виде субсидий на развитие сельского хозяйства и промышленности.
Чем вызвано столь жесткое неприятие позиции Великобритании в Брюсселе?
Сегодня 17 стран Евросоюза из 27 получают из его бюджета больше, чем вносят в него. В основном это страны с мощным сельскохозяйственным сектором экономики или оказавшиеся в тяжелом финансовом положении, как Италия, Испания или ряд восточноевропейских стран. Аграрные страны получают огромные субсидии из европейского бюджета. Естественно, они выступают против сокращения этих выплат. Дэвид Кэмерон утверждает, и в этом его поддерживает Германия, что в ситуации экономического спада, переживаемого европейскими странами, было бы несправедливо, чтобы Евросоюз продолжал тратить огромные суммы и даже увеличивал свой бюджет.
Есть ли у Великобритании шансы на реализацию своей позиции в Брюсселе?
Очень маловероятно, что Кэмерону удастся добиться сокращения общеевропейского бюджета. Возможно, он добьется того, что бюджет будет заморожен или увеличен не на 5%, а чуть меньше. Однако для многих членов его консервативной партии даже это будет чрезмерной уступкой Евросоюзу. Они хотели бы поражения Кэмерона на саммите, поскольку не приемлют идеи Евросоюза при любых обстоятельствах. Даже если Кэмерон вернется в Лондон триумфатором, им это не понравится. В такой ситуации британский премьер склонен пойти на некоторые уступки. Было бы неразумно для него рисковать своей репутацией в Евросоюзе, если он решится на вето в отношении европейского бюджета. Он окажется в полнейшей изоляции в Европе, не говоря уже о других негативных для Британии последствиях. В прошлом году, когда он воспользовался правом вето в отношении соглашения о мерах по финансовому оздоровлению еврозоны, это стоило ему огромной утраты доверия в Европе.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». С 23 по 25 ноября в Бразилии проходит завершающий этап сезона Формулы-1 Гран-при Бразилии. Мой коллега Валентин Барышников, много лет увлекающийся гонками Формулы-1, считает, что интрига соревнований сейчас достигла апогея. Насколько вы удовлетворены интригой чемпионата? Его судьба решается двумя гонщиками в двух последних гонках.
Это говорит о том, что интрига весьма высока, это интересно, потому что, скажем, в прошлом году судьба чемпионата была известна заранее, да и мы привыкли в последние десятилетия, что это было частенько. С другой стороны, происходящее сейчас между гонщиками Феррари Фернандо Алонсо и гонщиком Red Bull Racing Себастьяном Феттелем не так интересно, как было два года назад. Финал чемпионата двухлетней давности, по моим представлениям, достигал шекспировских страстей. Тогда Себастьян Феттель, который нынче двукратный чемпион мира, был еще нетитулованным гонщиком, очень молодым и многообещающим, но нетитулованным, и он вырвал в последней гонке у своих более титулованных и известных, опытных коллег чемпионский титул против всех ставок. И тогда он не знал, что он стал чемпионом мира, не только пересекая финишную черту, но еще проехав после этого 30 секунд. Такого на моей памяти никогда не было. В этом году это предсказуемо интересный и предсказуемо драматичный сезон. С одной стороны, потому что с начала года было известно, что в чемпионате участвуют 6 чемпионов мира, чего никогда не было. Четверть стартового поля занимали чемпионы мира. Среди них был самый легендарный чемпион мира Михаэль Шумахер. И дальше, вплоть до Себастьяна Феттеля, который является двукратным чемпионом мира последних двух лет. В результате до финала чемпионата дошли не все, точнее, все чемпионы мира продолжают ездить, но только два человека претендуют на титул. Это, как я сказал, Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо. Они оба двукратные чемпионы. Соответственно, кто-то из них станет трехкратным и войдет в супер-супер-элиту, присоединившись к таким гонщикам, как, например, Айртон Сенна. Интересная особенность сезона была и в том, что первые 7 гонок выигрывали 7 различных гонщиков. Этого тоже никогда в истории Формулы-1 не бывало, и этим всем запомнился этот чемпионат.
А вот такая высокая конкуренция обусловлена чем? Количеством сильнейших гонщиков или есть все-таки техническая подоплека? Ведь это технический вид спорта.
Это в первую очередь, наверное, обусловлено именно техническими вещами, хотя нельзя не отдать должное сильнейшим гонщикам. Причина вот в чем. В этом году Формула-1 использует шины, которые особенно быстро изнашиваются. Я попытаюсь сейчас описать. Формула-1 — это самая лучшая автомобильная техника, которая только есть. Она чрезвычайно сложна. В первую очередь она зависит от аэродинамики. Машина строится таким образом, когда поток набегающего воздуха прижимает машину, насколько это возможно, сильнее к земле. В этом году выяснилось, что вот эти машины, как некий колосс на глиняных ногах на ненадежном основании, а именно на резине, сконструированной фирмой Pirelli, специально, чтобы создать сложности для команд. И эти сложности в начале сезона проявили себя во всей красе. Именно этим мы обязаны тем, что первых 7 гонок выиграли разные гонщики.
Сразу вопрос дилетанта. Зачем Pirelli создала шины для сложности?
Именно для того, чтобы разные гонщики побеждали в разных гонках. Уже довольно долгое время, да, собственно, и практически всегда, Формула-1, по крайней мере, с тех пор, как Формула-1 является большим коммерческим предприятием и является большим получателем рекламы и обладает огромной аудиторией, и это большое телевизионное событие, естественным образом Формула-1 стремится повысить соревновательность. Она стремится быть насколько можно интересной. Для этого нужно, чтобы происходило как можно больше обгонов и выигрывал как можно больше различных гонщиков. Вследствие того, что Формула-1 столь сложный технический вид спорта, и аэродинамика Формулы-1 совершенно как ни в каком другом виде спорта, именно здесь она впереди планеты всей, что называется. Именно поэтому обгоны в Формуле-1 исторически довольно сложны. И их довольно мало. Поэтому последние годы были придуманы разные способы по облегчению обгонов. Они все работали в той или иной степени, но вот это вот решение с шинами, оно сработало в невероятной степени, и сейчас Формула-1 стала напоминать иногда картинг. Такое количество изменений в порядке гонщиков, что иногда сложно следить. И даже в начале года были опасения, что не переборщили ли. Выяснилось, что нет, не переборщили. Все это очень интересно. Есть, конечно, поклонники чистых гонок, которые говорят, что это искусственно. По-моему, все очень симпатично и интересно. И вот этот подход гонщиков Pirelli, которых специально попросили создать шины, они экспериментировали, они создали их, он оправдался. Мы видим такую необыкновенную борьбу.
Что можно ждать от следующего сезона?
Следующий сезон последний перед очередным радикальным изменением технического регламента. На этот раз впереди нас ждут изменения моторов. Это будет
необыкновенно сильная революция в Формуле-1. Это предмет отдельного разговора. Так что предстоящий год — это последний относительно спокойный год, когда изменения в техническом регламенте невелики, и мы можем ожидать, что продолжится вот такая крайне напряженная борьба между теми гонщиками и теми командами, которые сейчас входят в главную группу. И это последний год, и многие из них понимают, что это их последний шанс сейчас вот на таком уровне побороться. Дальше это будет новая лотерея, которая будет зависеть от абсолютно других вещей и подходов. Поэтому обострение борьбы нас ждет.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» был мой коллега Валентин Барышников, много лет увлекающийся просмотром гонок «Формулы-1». Это все. Мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Рассказ о наиболее заметных событиях пятницы 23 ноября. С вами был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
То, что некоторые историки, как бы придворные историки, как я называю их, то, что они пишут у нас, к сожалению, это ложь. Это просто ложь по-литовски.
Поверх барьеров – голоса интеллектуалов, участников форума в Братиславе. Девиз форума – «Правда и любовь».
Все новости – это шоу, которое, как это ни парадоксально, называются «Свобода слова». Тут уже как бы оруэлловская ложь и выворачивание самого понятия «свобода слова» наизнанку.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.